Доброе утро, уважаемые горожане. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 26 апреля. В студии Вячеслав Новаковский, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Готов ли город к лесным пожарам? Отвечает ли здание за то требованиям пожарной безопасности? И как избежать возгораний? Об этом и многом другом будем говорить с гостем открытой студии, заместителем начальника специального управления ФПС номер 2 МЧС России Андреем Куксенко. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Здравствуйте.
Начнем все-таки с одной из самых актуальных тем на сегодня – пожара опасного сезона. Готов ли город к лесным пожарам?
Ну, я скажу, что готов. Мы провели большую работу совместно с администрацией. Эту работу начали проводить еще в марте месяце, когда мы проверяли готовность населенных пунктов и самой администрации к пожароопасному периоду. И эту работу мы закончили, ну, буквально позавчера, когда мы комиссионно объезжали, смотрели населенные пункты и по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос. И вывод комиссии, и вывод мой, как главного госинспектора, который проводил проверку готовности администрации, что город готов. Работа проведена очень большая, то есть администрация, ну, издано постановление о мерах по охране лесов от пожаров, это еще в феврале месяце этого года. В целевой программе заложены деньги на создание минерализованных полос и противопожарных разрывов по поселкам, зато создан резерв финансовых ресурсов для ликвидации ЧС. Все вопросы были рассмотрены на заседании КЧС, которое у нас прошло в начале месяца апреля. И на том же заседании, то есть мы оценку дали, что город у нас готов.
А эти полосы, они где конкретно находятся?
Ну, в прошлом году выполняли работы по созданию полос в поселке Подгорном, выполнили противопожарный разрыв в поселке Новый Путь, старая деревня. Там довольно-таки большую работу, объем провели, и минерализованные полосы опахали площадь, прилегающую к населенным пунктам со стороны лесов. Были проведены работы еще в поселке Шевера.
Андрей Анатольевич, но все-таки есть такая угроза, что огонь выйдет из-под контроля и подберется к населенным пунктам? В случае, если будут лесные пожары?
Ну, хотелось бы сказать, наверное, что угрозы нету, и исходя из того объема работ, который был выполнен, исходя из обстановки, которая складывается на территории края, ну и из погодных условий, на сегодняшний момент я скажу, наверное, нет. В этом свете хотелось бы добавить, что у нас долго рассматривался вопрос, кто будет тушить лесные пожары на территории ЗАТО или в тех лесах, которые входят в состав ЗАТО. И вот буквально позавчера мне стало известно, что на этой неделе муниципальное предприятие «Горлесхоз» получило лицензию на тушение пожаров. То есть это очень большой плюс, потому что все предыдущие года у нас хоть «Горлесхоз» и занимался этим вопросами, когда они набирали личный состав там в свои пожарные команды, была у них техника, но сейчас это уже на новом уровне, то есть они получили лицензию на вполне законном основании, могут и тушить пожары те, которые у нас в городе, и также еще могут оказывать услуги, может быть, соседним районам.
А на территории ЗАТО уже были пожары в лесах в этом сезоне?
С наступлением теплой погоды, вот в начале месяца апреля, у нас лесных пожаров зарегистрировано не было. У нас были возгорания и горение травы и лесной подстилки. Ну, скажу, что подразделения пожарной охраны по нескольку десятков раз выезжали именно на тушение травы. Это как и в городской черте, так и на прилегающих территориях. Но вот особо запомнился случай, когда наши подразделения выезжали на тушение травы на территории, прилежащей к поселку Тартат. Причем там, если ехать из города, то с правой стороны там распаханные участки для индивидуального жилищного строительства или для садовых участков, там как бы и леса нету. Но есть трава, и наши подразделения там буквально, наверное, в течение полутора часов боролись вот с тем огнем, пока на помощь не приехало еще отделение пожарной охраны с города Сосновоборска. И вообще, потом, как выяснилось, территория, все это горение происходило за территорией ЗАТО. То есть там есть граница. Но вообще, по таким случаям, именно по горению травы, у нас даже были случаи, когда в результате горения травы загорались деревянные постройки, то есть заборы и деревянные строения на садовых участках. Такие случаи уже были. Но опять же, сделаю акцент, что это не лесные пожары.
Но виновник пожаров человек в этих случаях был.
В большинстве случаев, что человек. У нас не было никаких других причин, в том числе и природных явлений. Это человек. Это либо неконтролируемое сжигание мусора, или умышленное выжиг травы, который прилегает к дорогам, к объектам, то есть к садовым участкам. Во всем виноват человек.
Вот как показывает статистика, 9 из 10 пожаров происходит именно по вине человека. Скоро будет достаточно тепло, люди пойдут на природу. Вы будете как-то следить за тем, чтобы такой отдых не привел к лесным пожарам?
Ну вот если говорить в отношении именно государственного пожарного надзора и вообще пожарной службы, мы такой работой заниматься не будем. Но этот вопрос поднимался на заседании КЧС нашего города, и этой работой будут заниматься работники горлесхоза, которые в рабочие дни они будут контролировать территорию, лесные участки, прилегающие к городской зоне, и в том числе и территорию зон отдыха горожан в охраняемой зоне города. И в выходные дни они будут привлекать сотрудников управления полиции, управления внутренних дел полиции для совместного патрулирования.
То есть полицейские дали согласие патрулировать совместно?
Да, то есть по дополнительной там договоренности с разработкой графика, то есть они будут заниматься этой работой.
Андрей Анатольевич, зачастую спасать себя от пожаров мешают сами жители города. Многие дворы заставлены автомобилями так, что порой пожарная техника просто не может проехать к домам на тушение пожаров. Как быть в этой ситуации?
Ну, совершенно правильно заметили. По нашему городу это очень проблемный вопрос. Это что касается и старой черты города, в том числе это и микрорайоны на Ленинградском проспекте, 3-4, где внутридворовые территории настолько узки, что при оставлении владельцами своих автомобилей пожарная техника не может подъехать по нужному адресу, и, соответственно, все это затрудняет или увеличивает время оказания той помощи, для которой пожарная охрана выезжает. Ну а меры борьбы, то есть мы выходили с предложением в администрацию рассмотреть вопрос, может быть, о принудительном эвакуации оставленных без присмотра автомобилей или в ненужных местах. Но, может быть, есть вариант создания дополнительных стоянок для того, чтобы автовладельцы оставляли машины не на проезжей части, вот именно на внутридворовых территориях, а на специально отведенных для этого местах. Но есть вариант, наверное, еще также с расширением внутридворовых проездов. Я знаю, что вот в предыдущие года, вот 2011-2010 год, такие работы велись по именно по расширению проездов, внутридворовых проездов на Ленинградском проспекте. Но это все-таки тоже будет обеспечивать или послужить для выполнения задач пожарной охраны.
А у нас звонок, к нам дозвонилась Зинаида Григорьевна.
Ну вот у нас огород, садовый участок, первые от свалки. И вот у нас не было проблемы с пожарами, пока не закрыли пастбище там от Додонова. Вот мы прошлый год приехали, у нас весь забор сгорел. Соседний домик сгорел, туалет сгорел, сараечка сгорела. Вот мы приехали в четверг на той неделе, где-то, наверное, 18-19, смотрим, все, у нас опять забор сгорел. Вот откуда, ну, видно, что выжигали додонскую траву там, вот, или колхоз там поджигает, но не было раньше же такого. Ну, вот кому нам, вот, нам теперь, если покупать опять тес, мы там шкетник просто ставили этот год, если покупать опять тес, это же, или как, горбыль называется, это же тоже, знаете, какие затраты.
Я, конечно, понимаю, почему я говорю, что у нас вот эти все неконтролируемые отжиги травы, может быть, и даже умышленные происходят. Но вот, к сожалению, в данном случае, вот и по конкретному случаю, виновных лиц установить не представилось возможным. Единственное, скажу, что по этому поводу в настоящее время вышло постановление правительства Красноярского края о том, чтобы запретить контролируемый отжиг травы на полях и вообще произведение каких-то контролируемых отжигов. То есть такой документ есть. Но вот вопрос в том, что установить виновных лиц, которые поджигают это зачастую очень сложно, потому что подразделения пожарной охраны, они приезжают уже по факту, то есть по сообщению о том, что там уже горит. Но за последние года мы не устанавливали лиц, которые бы были виновны в этом. Если нам жители города, то есть не помогут, или, ну, опять же, это совместная работа, может быть, с представителями полиции по установлению. Одни сами мы, когда приезжают тушить пожар, то есть мы виновных не установим.
А вообще какую ответственность могут понести виновные? Наверняка, если последствия серьезные, то это не только должны быть штрафы.
Есть ответственность, предусмотрена административная, это по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, это за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. По данной статье протоколы составляют сотрудники управления внутренних дел, то есть сотрудники полиции, там отдельная категория сотрудников. К сожалению, по этой статье пожарная охрана не составляет. Это что касается административной ответственности. Также, если вследствие лесного пожара или просто пожара, или горения травы, будет уничтожено чужое имущество, соответственно, на сумму более 250 тысяч, или будет оказан вред здоровью человека, там, средней тяжести, то наступает уже уголовная ответственность. Это по статье уничтожения чужого имущества или причинения телесных повреждений, ну, соответственно, гражданам. Там наступает уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.
К нам дозвонилась Раиса Павловна. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте добры, вот такая ситуация. 9-й квартал, ЖЭК, стадион. За стадионом, за забором женщина самовольно захватила участок и огораживает его сухостоем. Это уже лет несколько длится. Напротив наши сады. Это такая пожароопасная зона, и мы ничего не можем с ней сделать. Я обращалась в пожарку. Мне сказали, вы подожгите, а мы потом приедем потушим. Но это не разговор, правда. Пожалуйста, помогите нам с ней как-то. Может быть, правда, пожарников прислать, чтобы подожгли и затушили все это. Мы живем как на пороховой бочке.
Раиса Павловна, ну я выслушал. Ну, насчет того, что поджечь, а потом приехать, конечно, этого делать никто не будет. По поводу самозахвата, это, наверное, больше не наш вопрос, а именно администрация, которая следит за использованием земель. А вот в связи с тем, что там сухостой и есть угроза, скажем, тем же садовым товариществом, которое рядом расположено, я эту информацию записал. Соответственно, сотруднику, который курирует у нас садоводческие товарищества, он проедет, посмотрит. На контроль возьмем.
Андрей Анатольевич, а вот пожарных гидрантов в нашем городе достаточно? Жители всех домов могут быть уверены в том, что в случае пожара вода для тушения будет?
Ну, вот сейчас как раз наступает тот период, когда у нас обслуживающая организация «Гортеплоэнерго», там цех водоканала, проводит и еще будет продолжать проводить проверку пожарных гидрантов. Проверка проводится 2 раза в год, это весной и осенью, но по осенней проверке все эти водопроводы и пожарные гидранты, установленные на ней, подведомственные «Гортеплоэнерго», находятся в исправном состоянии. И все жилые дома или все территории города, на котором расположены жилые дома, обеспечены у нас требуемым противопожарным водоснабжением. У нас есть отдельные вопросы по площадкам промышленных предприятий, причем тех предприятий, которые в настоящее время, ну, для примера скажу, это бывший спецстрой, ну, Сибхимстрой. Сибхимстрой – это улица УПП, туда дальше потом есть ряд вопросов у нас по Майке, это, опять же, база УПТК. Есть ряд вопросов у нас именно по водоснабжению по территории бывшего городского пищекомбината. Но, опять же, это больше к промышленным предприятиям относится. И вопросы у нас именно вот со стороны пожарной охраны к тем сетям, которые не обслуживаются «Гортеплоэнерго», ну и которые, как мы считаем с нашей стороны, эти сети никому не принадлежат. Но без хозяина мы их считаем. Хотя мы этот вопрос поднимали в администрацию, у нас была встреча с Латушкиным Юрием Георгиевичем, на котором мы выработали ряд вопросов по исправлению ситуации сложившейся.
У нас еще один звонок. К нам дозвонилась Галина Ивановна.
Здравствуйте. Я вот много слышала о том, что вокруг садовых товариществ должны быть минерализированные полосы. Я бы хотела узнать, вот кто их делает, эти полосы. У меня вот сад прямо рядом с лесом. И если что, то очень пожароопасная ситуация. Вот насчет полос этих, скажите, пожалуйста.
Хорошо, я понял, Галина Ивановна. Ну, во-первых, требования нормативных документов, в частности, данное требование прописано в федеральном законе номер 123, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Там сказано, что противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров. Я бы сразу заострил внимание, это не от забора, от края территории, а именно от строения, то есть это там дом, баня, гараж, до лесного массива. И это должно быть противопожарное расстояние, так требование заложено, а не минерализованная полоса. Если даже будет минерализованная полоса, это даже будет лучше. А вот насчет выполнения данных разрывов противопожарных, этой работой может заниматься как само садоводческое товарищество, подав заявку в горлесхоз и получив разрешение на вырубку деревьев, также может этой работой заниматься и лесхоз, опять же, по заявкам садоводческих товариществ. Но здесь нужно будет смотреть тот момент, когда при выдаче разрешения на вырубку деревьев, примыкающих к границам садоводческих товариществ, смотреть на границы отведенных земель под застройку садоводческим товариществом. Потому что ни для кого не секрет, что отдельные жители у нас в городе для увеличения площади своего участка немножко передвигают забор. То есть все эти вопросы, они рассматриваются изначально при выделении земель и проектировании. Когда закладываются вот эти требования норм по созданию противопожарных разрывов, но просто со временем граница немножко стирается, и получается, что в отдельных местах или в отдельных садоводческих товариществах лес примыкает вплотную, соответственно, к участкам граждан. Так что, Галина Ивановна, обращайтесь в горлесхоз, я думаю, что вам там окажут помощь именно по созданию противопожарных разрывов.
Андрей Анатольевич, знаю, что пожарные постоянно проверяют здания Железногорской организации по поводу соблюдения правил пожарной безопасности. Есть ли у нас в городе такие сооружения, где в случае пожара могут быть многочисленные человеческие жертвы из-за несоответствия здания установленным правилам, требованиям? И назовите такие места, если такие есть.
Вопрос, конечно, хороший. Зданий у нас в городе достаточно. Как вы правильно сказали, отдел государственного пожарного надзора, то есть инспектора, в соответствии с действующим законодательством проводит проверки выполнения требований пожарной безопасности на этих объектах. Но проблемные здания есть у нас. Сразу скажу, это, наверное, дом быта на улице Советской Армии. Когда-то, то есть и сейчас он, большая часть здания принадлежит муниципалитету. Часть помещений там выкуплена и принадлежат собственности у граждан. В этом здании, вот в советское время все хорошо было, все было государственно, и город там или государство, то есть несло ответственность за все эти мероприятия. Сейчас в данном здании, то есть как бы система сигнализации не работает, система оповещения не работает. В то же самое время большое количество жителей там и осуществляет свою деятельность как арендаторы, так и посещают это здание. То есть я бы сказал, вот это у нас проблемный вопрос, который мы хотели, точнее сказать, мы его решаем именно по линии государственного пожарного надзора. У всех, наверное, на памяти события в Перми, когда сгорел ночной клуб.
Вот «Хромая лошадь».
Да, ночной клуб «Хромая лошадь». В 2010 году сотрудниками отдела ГПН была проведена большая работа, но это уже по указанию именно по всей стране мы. То есть эта работа проводилась, и, соответственно, у нас в городе мы провели проверки вот подобных заведений, как мы их называем, развлекательных заведений. Были выписаны предписания. В течение 2011 года большинство, то есть устранило данные нарушения, причем люди ответственно подошли. Эта работа у нас остается на контроле. Но вот исходя из той практики, вот 2010 года у нас был клуб на улице Южной, это в бывшем здании конторы УПП, который мы по результатам проверки приостанавливали деятельность.
А что это за клуб, название есть какое-то у него?
Ой, в то время как же он назывался-то, я не помню. Сейчас он называется клуб «Сочи», вот в действующем. Mm-hmm. То есть в текущем году, так как он сейчас существует, сотрудники отдела ГПН его не проверяли, потому что для проверки там есть определенные требования законодательства, которые предусматривают соблюдение определенных условий. Как-то 3 года с момента регистрации юридического лица, 3 года с момента там постройки или 3 года с момента проведения последней плановой проверки. Но эту работу мы будем держать на контроле. Я почему заострил внимание на этом клубе? Потому что по имеющейся информации там собирается также большое количество людей, молодежи. Есть информация о том, что проводимые проверки сотрудниками полиции устанавливали, что еще и продают алкоголь. То есть и все вот эти факторы могут, если там не соблюдены требования, ну, что пожарная безопасность, что там общественной безопасности, как бы не привело к чему-то. Но это, опять же, у нас на контроле, мы будем этим вопросом заниматься.
Андрей Анатольевич, как складывается пожарная обстановка в ЗАТО в этом году? Пожаров стало меньше или больше?
Ну, вот если сравнивать статистические данные за первый квартал, то количество пожаров, вот я говорю за первый квартал, потому что апрель месяц еще не закончился, и общие цифры мы потом подведем. Количество пожаров у нас сократилось, ну, не намного, но сократилось на 20%. Опять же, говорю, за первый квартал. То есть количество пожаров меньше, но, с другой стороны, у нас причины пожаров, статистика немножко изменилась. В этом году у нас на первом месте идут пожары по причине неисправности, нарушения правил эксплуатации печного отопления. Это садоводческие товарищества. То есть по данной причине это первое место занимает у нас происшедшие пожары. На втором месте у нас нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Это у нас квартиры нашего города. И на третьем месте это причины пожары, произошедшие по причине поджогов. И вот в связи с этим хотелось бы сказать, что почему я заострил на этом внимание, потому что по прошлому году у нас совершенно другая картина была. То есть у нас было меньше пожаров по причине печного отопления, меньше пожаров по причине электрооборудования. И это, наверное, связано с тем, что все-таки стареет, как и электрооборудование, стареет печное отопление. То есть все вот эти вот системы, что печки, что электрика, требуют, соответственно, обслуживания.
Это... Кстати, что касается электрооборудования, как рядовому жителю, не специалисту в электротехнике, понять, есть ли у него дома потенциальная опасность которая может привести к пожару?
Ну, вообще, вот если так вот элементарно говорить, во-первых, не должно быть скруток, не должно быть самодельных аппаратов защиты там в щитках учета электроэнергии. Ну, вот как мы их называем, там, жучки. Там есть у нас еще такие квартиры, которые старые. Сети, которые в наших домах, когда они проектировались и строились, не предусмотрены на одновременное использование большого количества электроприборов. Причем в настоящее время они очень энергоемкие.
А сколько в одну розетку можно приборов включать?
Вот хороший вопрос. Опять же, каких приборов? То есть, если практически исходить, наверное, каждый сталкивается с тем, когда он включает, допустим, смотрит телевизор, утюг и может включить микроволновую печь, выбивает аппараты защиты. То есть, это либо расположены на лестничных площадках или в квартирах. Ну, вот каждый житель, наверное, может после этого оценить, сколько приборов он одновременно может включить в электросеть. То есть, это один такой момент. Но вообще, электрическое оборудование, электросети требуют также технического обслуживания. Хотелось бы сказать, что по существующим правилам ответственность за содержание и правильную эксплуатацию электрооборудования, электросетей от электросчетчика в квартиру, вот этого участка, несет именно квартиросъемщик или собственник этих помещений.
Андрей Анатольевич, в этом году военным, полицейским серьезно повысили зарплату. Насколько привлекательна в материальном плане служба в пожарной части? Средняя заработная плата сколько составляет?
Ну, сразу скажу, что военным, полицейским и ряду других министерств повысили зарплату сотрудникам МЧС, в частности, сотрудникам Федеральной противопожарной службы. Зарплату не повышали в этом году. Планируется повышение с 1 января 2013 года. В настоящий момент у нас средняя зарплата 15 тысяч рублей. Средняя, сразу скажу, средняя, потому что, скажем, у старшего состава там, она, конечно, будет отличаться.
То есть те люди, которые тушат пожар, они получают...
Да, получают 15 тысяч рублей. Ну, сразу же скажу, что, как сказать, ни комплекта мы не испытываем отличного состава, потому что у нас как бы заполнены все, то есть у нас нету вакансий для принятия на службу.
То есть люди, несмотря на такую зарплату, все равно идут к вам?
Да, идут. Нет, у нас есть, вот если конкретно до конца уж говорить, там не комплект, там 8%, но опять же там от категории, то есть сотрудников, ну, можно считать, что все укомплектованы.
А что изменилось в тушении пожаров за последние годы? Насколько я знаю, в наш город поступила новая техника, которая позволяет как-то по-новому тушить пожары.
Да, совершенно правы. В 2011 году в наш гарнизон, то есть в наш город, поступило 5 единиц техники, из которых 2 единицы – это робототехника, робототехнический комплекс и еще один робот ЛУФ. Робототехнический комплекс, который предназначен для именно проведения разведки, выяснение обстановки, где нельзя использовать, скажем, личный состав или невозможно использовать. И, соответственно, ЛУФ тоже робот, который предназначен для тушения пожаров, опять же, в затрудненных условиях, где невозможно использовать или затруднено использовать личный состав. И также к нам поступило 3 автоцистерны. Если в целом говорить, то техникой наш гарнизон укомплектован на 100%. Но нужно заметить, что 48% от этого количества выработали свой ресурс. То есть техника проработала больше 10 лет, отдельные машины и все 20. Угу. То есть как бы фактически половина техники требует обновления.
Угу. А наша передача уже подошла к концу. Мне осталось лишь поздравить вас с вашим профессиональным праздником 30 апреля, День пожарной охраны.
Спасибо. Я тоже, пользуясь случаем, хотел бы поздравить и всех работников пожарной охраны, сотрудников и ветеранов пожарной охраны с наступающими праздниками, пожелать им здоровья, счастья и успехов.
Напомню, что в открытой студии принимал участие заместитель начальника специального управления ФПС номер 2 МЧС России Андрей Куксенко. Спасибо, Андрей Анатольевич, за участие и спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
До свидания.